Категорически с гоблином на спутник.
Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую всех из студии канала «Спутник на русском». Меня зовут Павел Антонов. И это программа «Категорически с гоблином». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные злободневные новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, приветствую вас в нашей студии. Очень рад вас видеть вживую.
Категорически.
А с учетом того, что студия у нас стояла два месяца практически на техническом переоснащении, вы сегодня первый наш гость.
Как ловко подкатил, а?
Рад вас видеть в Москве. Спасибо. Дмитрий Юрьевич, вот Москва — это хорошо, но есть еще и страны подальше от России. Допустим, Сергей Викторович Лавров сейчас находится в Северной Македонии, в Скопье. Александр Лукашенко, президент Беларуси, вместе с президентами еще ряда постсоветских стран, сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах, Дубае, где проходит саммит, посвященный климатическим изменениям. Владимир Владимирович недавно выступал перед G20 со своим посланием. Можно ли сказать, что таким образом международная вот эта вот изоляция, которую пытался коллективный Запад соорудить вокруг России и Белоруссии, ну, вообще союзников России, можно сказать, что провалился?
Ну, есть такая хорошая картинка, где географическая карта Земли и этот свободный мир обозначен. Это вот такие вот кусочки земной тверди, которые пытаются рассказать о том, что они – это вся планета. Нет, Южная Америка – это не вы, Африка – это не вы, Юго-Восточная Азия – опять не вы. Ну, и Россия тоже – это не вы. А мы, между прочим, сколько мы? 1/7 часть суши теперь. Мы самая большая страна, больше всяких канат. Как-то юмористически говорили, Франция плюс Швеция минус Дания вместе взятые. Да. Посмотрите на какую-нибудь Якутию, например, нашу. Насколько она больше всех. Ну и интересно, а как это вы вот таким малым числом можете организовать какой-то, ну, скажем, как это, как в детстве было, бойкот. Мы тебе бойкот в классе устроим. Я был мастер организации бойкотов, например. И я с детства знаю, что это долго продержаться не может. То есть на каком-то временном отрезке там кого-то загнобить можно, но, во-первых, это недолго, а во-вторых, чем это для тебя закончится, как для организатора, еще очень большой вопрос. Ну, так и тут. Попытались, да, попытались, старались изо всех сил, как могли. Тут, конечно, я не знаю, кого благодарить надо за падение интеллектуальных, там, всяких качеств западной элиты. Там падение тотальное. То есть такое чувство, что дураков по объявлениям понабрали, людей, которые не то что там к руководству страной, им баней или овощным ларьком, вот это их уровень, вот руководить, и то, я думаю, будут проблемы. Ну, вот такое получилось. Не смогли никак. Для обывателя, ну, наверное, не совсем заметно просто, когда поначалу закричали, ой, да у вас всех друзей, это только Иран и Северный, вот этот где, Аятолла, и Северная Корея, где Ким Чен Ын, и что? Есть ли у нас другие друзья? Безусловно, есть. Но тут на мир надо смотреть совершенно трезвым, вот, рациональным взглядом. Сейчас нет, а завтра будут. А за счет чего они появляются? Они появляются только за счет того, вот когда ты сильный, когда ты можешь решать вопросы, когда ты можешь диктовать свою непреклонную волю окружающим. Есть страны сильно меньше, чем Россия, не обладающие, например, ядерным оружием, и они захотят к тебе прислониться, просто захотят. Во-первых, ну, потому что ты сильный, уверенный и решаешь вопросы. Во-вторых, я огляделся, вижу, ситуация меняется. И то, что было вчера, нам это не годится. Сегодня уже давайте по-другому. И вот Россия в фаворе. И вот, да, давайте разговаривать, да. А о чем разговоры-то идут? Разговоры, в первую, как мне кажется, в первую очередь про коммерцию. Да. Давайте торговать. Мы очень много чего можем поставить, предоставить. Например, дешевый газ. Вся промышленность, она потребляет энергию. Энергия дорогая, значит, конечный продукт дорогой. Энергия дешевая, ну, это у тебя конкурентоспособность растет сразу стремительно. Так с кем дружить-то надо? Наверное, с тем, кто может обеспечить тебе какие-то бонусы. И, например, закрыть тебя своим ядерным зонтиком. С нами дружить надо. А вот вчерашний гегемон, по-моему, это уже очевидно всем, ослаб. И как это, дорогие друзья, нам с вами было очень интересно, но дальше не по пути. Давайте разойдемся. Это же вот для меня лично поразительно наблюдать. 90-е годы были, вот все безобразия у нас на Северном Кавказе. Кто это все спонсировал? Откуда ваххабиты лезли? Ну, вот есть ваххабитское государство, называется Саудовская Аравия. Никакой это нам был не друг вообще. Категорически. Ни под каким соусом. Я такого даже представить не мог, что мы в конце концов найдем какие-то точки соприкосновения и дальше будем действовать вместе к обоюдному благу. Когда-то там в 73-м году, по-моему, когда там США на пару с Саудовской Аравией обрушивали цены на нефть и тем самым гробили Советский Союз, а теперь наоборот. А давайте мы их вместе держать будем, посмотрим, как там у вас от этого весело станет, не весело. Повторюсь, что это энергия, а значит, конечная стоимость. Ну, давайте, да. Вот керосин подорожает в 5 раз, я посмотрю, как вы там зовут. Помните, как Советскому Союзу вы плохо делали? Ну, теперь вам сделают, да. А если вокруг этого объединяются какие-то наши единомышленники, ну и слава богу, не надо только иллюзий никаких, что все тебя мы русские, нас все должны любить за то, что мы русские. Нет. Они не будут. Политика, она не про любовь. Политика про выгоды. Как там кто-то английский говорил, я уж не помню. У нас есть интересы. Вот интересы, и у нас интересы, вы не поверите. Да, вот нам сейчас интересно вот это, и теперь мы будем дружить с вами. А вы своим вот этим вот кружком... В Европе вы экономику разломали в целом, в Германии, в частности, разломали для того, чтобы бизнес переманить в США. Ну, переманили, ну, на здоровье. Посмотрим, как дальше у вас получится. Получится... плохо, вот просто плохо, потому что, во-первых, мы дружим с Китаем, а во-вторых, мы дружим практически со всем остальным миром. У вас миллиард, а у нас тут примерно, ну, пяток наберется точно, которые вовсе не с вами, а мы с ними будем дружить, да.
Говоря об энергетике, на мой взгляд, было показательное видео, которое буквально появилось на днях, это отношение Катара к президенту Германии. Я напомню о том, что Катар является крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа. Германия сейчас сидит без газа от слова совсем. Я так понимаю, что вполне возможно, президент Штайнмайер прилетал именно на какие-то переговоры по наращиванию поставок СПГ в Германию. Но вот показательным был момент, что он 30 минут стоял в самолете и выглядывал, да, все было подготовлено. Красная дорожка, караул и так далее. Только не было главы МИД, который приехал через 30 минут безо всяких объяснений. Вот, на мой взгляд, это показательный момент того, как поставщики, скажем так, углеводородов относятся к странам-потребителям. Как вы можете оценить? Ну, а или это была такая вообще восточная, как бы,
да,
восточная
оно же в комплексе показ. Строго. Ну, во-первых, для многих открытие. Вот лично для меня когда-то было, что в Германии, оказывается, есть президент. Никто и не знает, а что он там, какие задачи решает, непонятно. Тем не менее, это лицо могучей европейской державы Федеративной Республики Германии. Вот он прилетает с официальным визитом. То есть это не так, что это, пацаны, захожу на посадку сейчас там. Нет, это все заранее согласовывается, я не знаю, там за месяц. И вот он прилетел. Есть служба протокола, в рамках которой тебя встречают. И менять это не оговаривает, это просто невозможно. И вот это вот, что он там полчаса выглядывал, как дятел из кормушки, ну, это чудовищное оскорбление, на мой взгляд, особенно в рамках это, людей Востока, что тебя не встретили. Гость — это вообще самое, так сказать, дорогое, вокруг тебя плясать должны, все показывать и все. А это тебе посылают, так сказать, невербальный сигнал, никому ты тут не нужен, никому ты не интересен, с тобой не хотят общаться вообще, что ты прилетел? Давай до свидания, как говорят у нас в Азербайджане. Можешь улетать сразу, ничего ты не получишь. Я уверен, что в ходе переговоров там ничего не вытанцевалось. в итоге. А чего вы кривляетесь? Ну вот вопрос. Вам надо, чтобы работало. Вот вы нам все время рассказывали про демократию, про свободу выбора. Оно же подразумевается, да, что вы самостоятельная, суверенная держава. Так вот, у вас и у нас капитализм. Капитализм, он про что? В самых примитивных выражениях. Про жажду наживы и желание заработать денег. Как это сделать? Дешевый газ, дешевая энергия, дешевый продукт. Почему вы этого не делаете? А потому что в рамках демократии и свободы вам поступает сигнал от некоего вашего руководителя. Вы, оказывается, не можете принимать самостоятельные решения. Поступил сигнал от руководителя: русский газ не покупать. И вот вы изворачиваетесь туда побежать, сюда побежать, здесь сделать, там. А там не хотят с вами беседовать. Как это так получилось, интересно, в рамках вашей свободы и демократии? Вы не наладили контакты? Или наоборот, ваши руководители разрушили вам и эти контакты? Ну и вместо того, чтобы покупать дешевый российский газ и выпускать дешевый немецкий продукт, вы болтаетесь по всему свету, вот какую-то фигню там затеваете. Я не знаю, в моем понимании, вы бы уже 8 раз перепродали и перекупили российский газ, и он перестал быть российским. И туда еще закачали 10% какого-нибудь катарского. Он перемешался, и теперь он не русский. Вот капитализм так работает. Нет, вам не нужна прибыль. Вы готовы угробить свою экономику, так сказать, в рамках подчинения заокеанскому гегемону. Ну, здорово, здорово, демократия. И вот мир смотрит, как же она на самом деле работает. Не в американских сказках про какую-то там свободу, а как на самом деле. Вот гегемон, которому все подчиняются. Все правительства стран беспрекословно исполняют приказы, поступающие из-за океана, которые идут во вред немецкой экономике, французской, итальянской, всем во вред. А зачем вы это делаете? А вот так демократия на самом деле оказывается устроена. Ну, только поздравить немца. Молодец. Вот тебя, как это, знаете, у арабов, у них вот несколько по-другому. Вот, например, когда тебе тапок с ноги снимут и показывают еще только. Это невыразимое унижение. А если тапком тебя стукнуть, то это вообще как на зоне лицо нетрадиционной ориентации. Сразу под шконку заезжай, вот там тебе место. Ну вот, это то же самое абсолютно. Это даже не уважение, это презрение, демонстрация на официальном уровне. Слышь, там, что ты прилетел? Выглядит безобразно, в общем-то. Но что, за что боролись, на то и напоролись.
Я уже упомянул о том, что Сергей Лавров сейчас находится на заседаниях Совета министров ОБСЕ. Одной из тем, которая там звучала, это опять с подачи молдавского главы МИДа звучала тема вывода российских войск из Приднестровья. Сергей Викторович отреагировал и заявил, что Молдову ждет участь следующей жертвы гибридной войны Запада против России. Но вот на ваш взгляд, насколько опять вот эти вот все кривотолки вокруг нахождения российских миротворцев могут напрячь ситуацию в регионе? Мы помним, как весной это пыталась сделать Украина в одиночку, когда там бряцала оружием вокруг границ Приднестровья. Сейчас очередное вот это заявление со стороны Попеску, руководителя МИДа. Вот чего нам сейчас ждать на этом направлении?
На мой взгляд, расслабляться нельзя ни на секунду, потому что вот там в СМИ, в наших, в не наших, дружный вой, наконец-то закончилось финансирование украинское, наконец-то у них нет снарядов, наконец-то нет патронов, там ничего, все. Все закончилось. Нет, ничего не закончилось. Есть другие направления и участки, на которых нам будут гадить, вот как могут, так и будут гадить. Считать, что в США кончились деньги, они их там печатают, вы чего вообще, ничего там не закончилось. А вот там что-то не включили в какой-то бюджет на здоровье. С другой стороны зайдут. Это знаете, как вот для ЦРУ там бюджет Конгресс утверждает, где надо рассказывать, а где ты вот эти деньги тебе дают, а на что ты их потратил. А мы вместо этого возьмем, в Афганистане вырастим дикое количество мака, добудем опий в промышленных количествах, сварим героин, отвезем в Албанию на американских самолетах и по всей Европе будем продавать. И нам еще загоним в Российскую Федерацию через Южные Республики. И отлично, из этого образуются триллионы денег, которые ЦРУ тратит так, как оно считает нужным. И не надо тут ничего изобретать, и все остальное у них точно так же работает. Можем ли мы держать миротворческие войска в Приднестровье? Конечно, нет, скажет любой западный политик. Зададим вопрос, а вот 830 военных баз американских, они зачем понатыканы вокруг нас и Китая? Ради мира и добра. Да? То есть вот наши, они, значит, там, по всей видимости, людоедством занимаются, да, что это все прекратить надо. А ваши ради мира и добра. Ну, отлично. Я считаю, что это вообще категорически неправильно, когда мы в 90-е годы вообще отовсюду ушли, все бросили, и нам это якобы ничего не надо. Ну, это можно списать только на мудрость тогдашнего руководства. А теперь приходится возвращать. Надо ли нам стоять в Приднестровье? А нам везде стоять надо. Нам тоже надо, например, 830 баз вокруг США. Почему нет? Давайте вон в Венесуэлу. Когда-то этот небезызвестный Карибский кризис, где они там визжали от ужаса и уже готовы были начать ядерную войну. Почему? Потому что Никита Сергеевич Хрущев якобы там поставил ракеты. Это же только половина правды. Это вы, псы кровавые, привезли свои ракеты в Турцию, и в ответ на это Хрущев повез ракеты на Кубу. Нет? Ну, а теперь так делать не надо. А теперь вот стратегический бомбардировщик долетит до дружественной нам Венесуэлы с добрым утром. Он с нормальными ракетами, которые прилетят к вам вообще куда угодно. И подводные лодки наши заряженные вокруг вас стоят. Почему? Может, нам это сильно надо, как в Советском Союзе, не доедать, не допивать, а вместо этого строить подводные лодки, средства доставки ядерного оружия. Может, нам это сильно хочется? Мы бы это, я не знаю, на детские сады, поликлиники, спортивные лагеря для детей, мы бы с гораздо большим удовольствием потратили на это. Но из-за вас потому что это вы организаторы, это вы первые все это делать начали. Ну, а нам приходится отвечать. Поэтому наши войска стоят в Приднестровье. И я не знаю, Молдавию можно только пожалеть. Потому что она, как и большинство постсоветских республик, попала в лапы откровенных тварей, которые проводят западную повестку. А западная повестка вся направлена против России. Всегда. Ничего другое там не меняется. Поэтому, да, жалко ее. Жалко. Будет нехорошо, к сожалению, если они двинутся не туда, куда надо.
Сегодня, кстати, еще и годовщина референдума, который проводился в Приднестровье, и которым, на котором большинство проголосовало за создание, так сказать, Приднестровской Молдавской социалистической, как-то там она еще по-другому называлась, но не суть, но просто мы помним, чем закончились потом вот эти все противостояния в Кишиневе и Тирасполе, да, то есть большими человеческими жертвами, и только, опять-таки, введение российских миротворцев помогло остановить вот эту вот гражданскую войну,
геноцид,
которая была, да? Да, в стране.
Когда вы убиваете людей за политические убеждения и национальную принадлежность, это абсолютно то же самое, что происходит на Украине. Я замечу, кстати, что пока предлагали по-доброму, давайте договоримся, вот вам Минские соглашения, в рамках которых мы предлагаем сделать то-то, то-то, то-то. Что вы делали под руководством США? Все решительно отвергали, вам это не надо, потому что у вас за спиной очень сильный хозяин стоит. Ну вот, очень сильный хозяин сначала в вашем лице, а потом вообще получил по сусалам. Вам и после начала боевых действий предлагали договариваться. Что вы сделали? Под руководством хозяина от всех переговоров отказались. Ну и как это у Владимира Владимировича принято, каждое последующее предложение, оно сильно жестче, чем предыдущее. Это кого-то чему-то учит, например, на Украине? Нет, абсолютно. А в Молдавии чему-то учит? Тоже нет. А почему? Ну, а потому что нет никакого суверенитета, нет никакой субъектности, самостоятельности. Вы только исполняете команды из-за океана. А вас, ну, не знаю, как скот на убой гонят. Хотите этого? Ну, извините, не мы в этом будем виноваты. Жалко их.
Ну, а что ожидать в Молдове бедной гражданам, да, если ими руководит гражданка Румынии, которая молдаван поздравила, теперь уже не на молдавском, а на румынском языке, она поздравила с Днем Румынии. Ну, что еще ожидать?
Ну вот, в результате демократических выборов к власти приходят вот такие персонажи, которые потом, что бы они ни творили, не отвечают вообще ни за что из содеянного. Ни за что не отвечаем. Вот такая элита. Поздравляем.
Ну и заканчивая тему Молдовы, известно, что парламент, да и в принципе вся и исполнительная, и законодательная власть сейчас в руках одной только партии, партии власти. Вот они там сейчас остались в парламенте, потому что оппозиция крайне редко посещает заседания. Ну и там сегодня выступал спикер Верховной Рады Украины Стефанчук, который в своем выступлении решил, скажем так, прогнуться перед молдавскими коллегами и выступить, поздороваться на молдавском. И в результате вместо слова молдавского «драджи», «дорогие», я так понимаю, «друзья», он использовал чуть другое слово «драче», что на молдовском и на румынском означает одно – «черти». По-моему, вот это было по Фрейду.
Да, молодец. Молодец. Это представитель одной демократической страны, где запрещены все оппозиционные партии, где запрещены все оппозиционные СМИ, где действуют эскадроны смерти, отлавливающие и убивающие инакомыслящих, приехал с демократическим приветом к своим коллегам-чертям. Таким же чертям. Отлично. Просто отлично.
Ну, говоря о запрете оппозиции на Украине, тоже, мне кажется, такой бантик это бывшего президента Украины Петра Порошенко. Сегодня майор пограничной службы не выпустил за границу в Польшу в командировку, которую Порошенко должен был лететь, по-моему, куда-то в Европу и в Штаты. То есть у него была на руках там бумага от Рады о том, что он там направляется и прочее. Ну, майор сказал, что не, никуда вы, Петр Алексеевич, по-моему, он был, не полетите. Вот для Порошенко это, по-моему, вот такой пинок уже, да и для всей, на самом деле, и действующей власти, ну, я имею в виду такой еще, как бы, кто считает себя действующей властью, это вот такой пинок от администрации Зеленского, что вот по щелчку бывшего, ну, бывшего президента, да, который во всех странах обычно там со своей службой безопасности и так далее, да, и так далее. А здесь тебя просто майор, никуда не поедешь.
Главное у нас, как всегда, уборщица. Ну, тут двояко, конечно, это майор по личной инициативе его не пускал. Такое может быть, я уверен.
Ну, я думаю, нет.
Или майор получил.
Давайте не будем майору сразу героя Украины вручать.
Или он получил сигнал, что Петро нельзя выпускать за кордон и не выпустил. Ну, что так, результат-то одинаковый, в общем-то. Досадно ровно одно, что там не было представителя военкомата, который Петро Порошенко, чтобы с первой маршевой ротой отправился куда-нибудь под Авдеевку или где там сейчас у них веселее всего и проявил там себя в деле. Вот это было бы круто, да.
Зеленский сегодня наконец-то официально признал провал контрнаступления. Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не добились желаемых результатов, и это факт. Призвал строить оборонительные укрепления по всем фронтам. Ну и, я так понимаю, готовятся к какой-то там уже длительной обороне и попыткам вытянуть из Запада финансирование. Теперь уже не на контрнаступ, а уже на какую-то оборону. На ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, насколько вот это сейчас затянет проведение специальной военной операции, и насколько сейчас нам стоит готовиться вот к такой длительной, не знаю, осадным действиям?
Ну, в боевых действиях ничего понять со стороны невозможно. Еще гражданин Суньцзы говорил, война – это путь обмана. Соответственно, нигде в, так сказать, информационном поле секретных сведений, как оно на самом деле, получить невозможно. Плюс война, это, она намертво связана с экономикой. То есть не получился блицкриг, Ну, значит, война на истощение. Кто истощится быстрее, хотелось бы узнать. Могучая российская экономика, которая вот достаточно успешно справляется с поставленными задачами, не развалилась от санкций и действует дальше. Или украинская экономика, которой, будем откровенны, просто нет. Кто? Ну вот, упомянутый Петро Порошенко откровенно рассказывал, что 8 лет они посвятили строительству укреплений. Строили они их не сами, строили они все под руководством западных специалистов. Это вот которые там всякие линии Маннергейма, Мажино и прочее. Там опыт гигантский. И не надо думать, что там на Западе дураки сидят. Никакие они не дураки. Вот тебе качественный бетон. Хорошая арматура, и вот вы 8 лет строили укрепления, они уже есть, на всякий случай. Вон в Авдеевке сколько бьются, а никак ее не того. Я не сомневаюсь, что будет и того, но сколько времени, сил и людей потребовалось для того, чтобы ее взять. Смогут ли они построить что-то дальше? Я сильно сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. То есть одно дело, когда в тебя на старте вливали огромное количество денег, поставляли вооружение, обучали личный состав, естественно, думая, что вы в перспективе российскую армию это расшибете. А не получилось тут же. И это тоже, кстати, интересный вопрос. А почему не получилось-то? Если вас вооружили лучшим оружием, самым высокотехнологичным на планете Земля, лучше нет. Как известно, если ваши инструктора обучили вообще по самым передовым, так сказать, программам подготовки военнослужащих, если ваша разведка непрерывно через спутники, через средства связи, там, я не знаю, эти станции, как оно там, забыл правильное название, против артиллерийской борьбы, которые там засекают, откуда стреляют, тут же наносят удар, и все, подавлена вся ваша артиллерия. Ну, и а воевали у вас при этом украинские солдаты, которые точно так же, как и мы, это наследники советской армии. Я не разделяю украинцев от русских, мы один народ, без всяких кривляний. Я помню, у меня папа военный был, и сам я в армии служил. Была хорошая советская поговорка: в советской армии служат три национальности: русские, нерусские и хохлы. Было смешно, с одной стороны, ну да, они точно такие же военные, как и мы. Страшно выносливые, невероятно упорные в обороне. И, в общем-то, я не знаю ни одной армии, которая бы выдержала то, что выдержала украинская армия в столкновении с Российской Федерацией. Да, они очень крепкие, как солдаты. Только проблема-то в том, что они закончились. Их больше нет, тупо. Всех, кого вы подготовили, всех убили давным-давно. Когда президент сказал, что у них за это контрнаступление потеряно 71 тысяча человек, ну, только руками. Это вот эти вот из НАТО вас так научили, да? Че ты про себя-то говоришь, Зеленский? Тебя же готовили лучшие люди, твою армию, лучшие люди на планете Земля. И вот он результат. Так может, как обычно, лучшая армия на планете Земля – это русская? Зададимся таким страшным вопросом. Мы помним, как в прошлый раз у вас получилось, когда другая лучшая армия планеты Земля напала на Советский Союз. И чем это закончилось? Почему-то в Берлине. Ну, так и тут. Вот у вас такое замечательное. Не получился контрнаступ. Ну, так он и не мог получиться. В общем-то, вы идиоты. И разведка ваша дрянь, которая вам не смогла ничего сказать ни о количестве оружия, ни о количестве подготовленного личного состава. Обратите внимание, что-то никто не проводит мобилизацию за мобилизацией внутри Российской Федерации. Как это так получается? Ну, говорят, добровольцев достаточно. Тех, кто хочет пойти воевать за родную страну, вот их достаточно. И 25 волн мобилизации у нас почему-то нет. А этих сил, оказывается, хватает для того, чтобы вас там давить, как клопов. Отлично получилось. Только поздравить. И теперь ты, значит, сядешь в оборону. Ну, для того, чтобы сесть в оборону, надо нарыть немыслимое количество окопов, построить бетонированные укрепления, где у вас, кстати, бетон и арматура, откуда вы их возьмете. И, что характерно, все это под надзором российской авиации. Что-то мне как-то не верится. То, что они построили за 8 лет, это да, это успешно функционирует. Да, взять непросто. Сесть в какую-то оборону серьезную, нет, они не смогут. Даже если что-то построят. Люди-то где? Расскажите, где люди? Когда показывают пленных, которым от 40-ника и старше, а теперь уже от 50 и старше, а теперь уже и тетки беременные у них на фронте. Вы в своем уме? Вы о чем вообще разговариваете? Хотя, может, по Европам ловить их начнут и отправлять обратно. Но этого тоже ни насколько не хватит. Нет. Сломалось. Все. За это контрнаступление главные силы изничтожены, техника перебита, а других людей нет. Поздравляем гражданина Зеленского. Молодец.
Ну, ваши слова и подтверждают военные эксперты Forbes. Они заявили, Россия производит 6 раз больше FPV-дронов, чем Украина. Причем проблема не в нехватке комплектующих, а в нехватке
личного состава.
Людей, да, которых не хватает для производства.
Да.
Но меня заинтересовало больше другое мнение военных экспертов Forbes, которые объяснили, почему нету абрамсов на украинском фронте. Оказывается, они боятся грязи и пыли. Проблема, по данным издания, заключается в фильтрах двигателя, которые надо чистить каждые 12 часов. Иначе двигателю хана.
Интересно.
Вот это мы сейчас узнаем о лучших танках мира.
То есть присказка «танки грязи не боятся» — это не про вас. Это, видимо, про нас. Но бывает такая грязь, где и танк, естественно, застрянет. Пробовали, знаем. Если сесть на пузо, то вылезти очень сложно. То еще 2 танка надо, чтобы тебя вытащить оттуда. Да. Но вот это... Это он, там же турбина в нем стоит, в этом М1 или как его. А значит, это практически на авиационном керосине работает. Он при этом топливо жрет. Просто как не в себя, я не знаю. Там он, по-моему, с заправщиком должен ездить. Потом турбина это жрет огромное количество топлива. Далее, вот есть, например, израильский танк «Меркава». Хороший, прекрасный, отличный, весь, так сказать, израильский гений создал этот танк замечательный. Ну, есть специфические аспекты, там пустыня, то есть грунт там очень твердый, и вес танка большой роли не играет. А на Украине чернозем, полей водой, и это жижа сразу. И как вы там в жиже-то? Вот Меркава там нет, она... Просто не проедет, потому что очень тяжелое давление на гусеницу туда-сюда, вы там просто завязнете. И тот же Абрамс, он точно такой же тяжелый. И точно, и плюс еще турбина, керосин высококачественный. Я на аэродроме служил когда-то. К аэродрому подходила специальная железнодорожная ветка, по которой керосин привозят вот в специальных цистернах. Он специальный, он не похож на керосин, который в примусах и керогазах. Он не так, руки сунешь, они там красные становятся сразу. Всякие присадки туда-сюда, он очень чистый авиационный керосин. А у вас откуда это, хотелось бы узнать. Это, знаете, как солярка водой разбавленная, она есть, только на ней ничего не ездит. А керосин у вас откуда? А где вы его производите вот в таких космических количествах, чтобы заправлять такую дорогостоящую, точную, там, прецизионную технику? Нет ничего. Так и вопрос, а зачем вам этот танк, который вязнет в вашей грязи, для него нет топлива, никто не умеет им пользоваться, это зачем? Пардон. Там еще другое примечательно, что они во вражеской прессе, они теперь все время их называют, это украинский танк М1. Какой же он украинский? Он американский. Это ваше барахло. Вот это вот. Зачем вы его таким сделали? Мне непонятно. Ну, мне лично одно на ум приходит. Вы деньги воруете государственные у себя внутри Соединенных Штатов. Вот это вот у вас такие мега-разработки. В результате получается вот такое уродское сооружение. ну, воруете и воруете хорошо, только оно воевать не сможет. Жаль, не доехали еще до линии боевого соприкосновения. Очень бы хотелось, чтобы и это сожгли, точно так же, как все эти леопарды, челленджеры и прочие технические западные чудеса. Я уверен, сожгут.
Ну, я не знаю, как с производством керосина на Украине, но с производством, скажем так, материи там тоже есть проблемы, потому что весь наш интернет просто уже не знает, как смеяться с того украинского флага, который вначале ветром порвало на три мелкие тряпочки. Потом они поменяли, я так понимаю, на более прочное. И более прочное не выдержало, по-моему, уже даже на третий день.
Порвалось пополам. Ну, такие нитки, по всей видимости, такие руки. Такие остались люди, которые могут делать только вот такое. Картина, ну, печальная. Страну-то все-таки жалко. Какие бы они там идиоты, распропагандированные ни были, все равно это живые люди. Людей жалко. Страну вот эту нет. Категорически нет. Ну, а флаг тому наглядное подтверждение.
Польские друзья продолжают блокировать дороги. И по последним данным, которые озвучивали украинские власти, они потеряли вот за эти несколько недель, они потеряли порядка 1% ВВП, но не знаю, насколько здесь можно верить цифрам сейчас с украинской стороны, но там, по-моему, если раньше экспорт Украины шел порядка 5 миллиардов, сейчас это идет, по-моему, в районе 3, то есть порядка 2 миллиардов вот только потеряно за это время. Ну и напомню о том, что добрые польские дальнобойщики как минимум до 1 февраля уже озвучили, что они продолжат эту блокаду. А с сегодняшнего дня, не знаю, правда, вот не видел последних данных перед нашей с вами встречей, должны были и словацкие дальнобойщики перекрыть пост, пункт перехода между Украиной и Словакией. Вот, на мой взгляд, вот это тоже показательная ситуация, то, как начинает уставать Европа от Украины.
Да там даже не про усталость речь. Это оно, как я понимаю, оно выглядит немного не так. Это европейские власти разрешают украинским властям использовать вот эти вот перевозки для пользы Украины. Выражается это в том, что они примерно в 5 раз обрушивают польский бизнес, словацкий бизнес этих самых перевозок. Тут вопрос сразу, а кому это надо? Ну, то есть вы в своих этих европейских империях там парите, а у поляков совершенно конкретные эти нужды и проблемы. То есть с ними никто не договаривается насчет перевозок, потому что есть мегадешевые украинские. Это, ну, примерно как у нас. Вот сейчас в Москве давайте введем. Вот это такси стоит 250 рублей, а вот это 50. На чем все ездить-то будут? Да тут думать даже не надо. Все только в 5 раз дешевле. Ну, поляки этим озабочены. Поляки перекрыли границы. Я уже про это мы, по-моему, обсуждали. Но если бы это было во вред польскому государству, там уже немедленно была бы польская полиция, которая крутила бы польских дальнобойщиков, перекрывающих трассы. А если бы у них не получалось, прибыла бы армия, которая все это на раз прекратила бы. Ну, а раз ничего подобного не происходит, ни полиции, ни армии, и мы до февраля тут никого не пустим, значит, польское руководство это дело решительно одобряет. Правильно, пацаны, не пускайте никого. Когда говорят, что там стоят на территории Польши, могу ошибаться, потому что на слух, так сказать, вспоминаю, 2000 грузовиков.
Уже даже, по-моему, больше. Они где-то говорили, что уже порядка 3 там застряло.
Ну, это же АТАС. Вообще, это вообще, по-моему, все, что есть на Украине. То есть, тем с той стороны не въехать, а этим не выехать. Здорово получается. То есть, просто на корню все перевозки поляки задушат. Если подтянули словаки, ну, правильно делают, значит, и им все это во вред. И попытки объехать будут пресекаться. Молодцы, все правильно делают. Ну, а европейцев только поздравить. Очередное гениальное экономическое решение, которое поможет украинской экономике. И ничего уже не поможет.
К польским друзьям присоединяются еще и французские друзья, французские фермеры. Помимо, так сказать, блокировки поставок украинского зерна, сейчас возбудились поставками украинского сахара, которые раньше поставляли 700-800 тысяч тонн хотя Украина обещала, что ограничит свой экспорт 650 тысячами тонн. Но вот сейчас они подали запрос в Евросоюз, типа, все, давайте как бы прекращать. Это при том, что сейчас цены на сахар в Европе самые высокие за последние 10 лет, они 800 евро за тонну превышают. То есть вот уже, я еще раз повторюсь, да, вот у меня такая мысль, что все уже устают от этой Украины, от льгот каких-то, от вбрасывания денег в этой Украине. То есть...
Ну, это же сразу было видно, как только им пообещали, во, сейчас возьмем в Евросоюз, и у вас тут все расцветет. А дальше оказалось, что есть квоты на поставки продуктов, и ваши квоты украинские исчерпаны ровно за 1 январь. То есть 11 месяцев можете больше ничего не поставлять. Кукурузу у вас там, ешьте на здоровье сами свою кукурузу. И это еще в 2014 году было. Тут, ну, вопрос-то, сразу исторические аналогии идут на ум, что когда-то давно в Европах, там во всех практически, там Германия, Франция, Испания, везде были цеха, так называемые, где вот мы с вами, Павел, например, шьем сапоги в каком-нибудь условно городе там Брюгге. И в нем условно живет 10 тысяч человек. А у нас в нашем сапожном цеху 100 человек работает, которые шьют сапоги на эти 10 тысяч. И вот если в наш город Брюгге придут какие-нибудь талантливые сапожники из Германии и скажут, мы тут шить сапоги начнем, то их, приготовьтесь, просто убьют. Потому что европейские цеха – это прототип ОПГ. Нет. Нельзя здесь ничего шить. Это наша корова, и мы ее доим. Есть вот строго ограниченный контингент, внутри которого мы, цеховики, можем продать строго ограниченное количество произведенного нами продукта. Если у вас есть сын и у меня есть сын, мы оба хотим, чтобы они были сапожниками рано. Вот папа ласты завернет, тогда ты встанешь на его место, потому что больше 100 человек не надо. Это, знаете, вот как вот фигурку, матрешку какую-нибудь покрыть золотом. Вот есть кусочек золота, и одну матрешку можно. Если вы хотите 10 матрешек, то будут вот такие дыры на матрешке. Там тюбетейка из золота, и все. Так не годится. Этого вам никто не допустит. Ну, да, теперь давайте перенесемся в настоящее. Может, там свои производители сахара в Европе есть, которые, ну, вот по такой цене. А вы тут сбоку в 5 раз дешевле. А чем это закончится? Разорением производителей французских, немецких, испанских. Да нафига вы тут нужны? Это какие проблемы породит внутри страны ваши потуги кому-то там, какому-то упырю Зеленскому, сделать хорошо, чтобы он продолжал воевать с русскими? Ну, это не усталость, мне кажется. Это отчаянные шаги, на которые возбудятся уже свои. Сначала поляки, а потом французы, немцы. Вон отсюда, вон из нашего города. Это наша корова. Вот количество. Как там? Поросеночек маленький, на всех не хватит. Вас к столу никто не приглашал. Вот у себя на Украине там производите, сами же ешьте. Нам неинтересно. Вот.
Не знаю, какие французские там и остальные европейские производители, но эстонские могут пострадать вслед за финскими, потому что Эстония решила пойти по финскому пути и закрыть, ну, пока еще рассуждает на тему закрытия границ с Россией, но меня порадовало отношение эстонских властей к собственным гражданам, которые сказали, что не надо ездить в Россию, мы вас назад можем и не пустить. То есть вот, ладно, когда я еще понимаю, когда не пускают российских граждан там, в Эстонию, там, в Латвию, Литву, в Финляндию и так далее. Но когда своим говорят, что нет, туда не езжайте, обратно не вернетесь. Ну вот это, по-моему, уже такое какое-то совсем...
Очередное проявление свободы и демократии. Вот это да, своих собственных граждан. А как же декларация о правах человека, в рамках которой любой гражданин имеет право ехать куда хочет? Как это так? Оказывается, не имеет права. На что еще ваш гражданин не имеет права в рамках вашей эстонской демократии, хотелось бы узнать? Ну, то, что они сами пресекают. Я вот, например, сторонник жестких мер в отношении всех тех, кто не любит Россию. Все повторюсь, у нас капитализм, все упирается в деньги. Если вы считаете возможным там открывать в нашу сторону рот, поднимать хвост, я не знаю, как это цензурно обозначить, ну, за это могут быть последствия. Я считаю, что бить надо по самому больному, по кошельку. Однако вот руководство нашей страны, оно так не считает. И я так подозреваю, тому есть какие-то веские обоснования. Позволяют же торговать мужу президента Эстонии с Российской Федерацией, наживать на это деньги. Ой, я про это не знала. Очень смешно было, да. Позволяют? Позволяют, да. Почему? Ну, наверное, мне так кажется, это все-таки способствует укреплению связей. То есть мы в лице тамошних бизнесменов, например, мужа эстонского президента, получаем агента влияния, который ему нормально работать с Россией и зарабатывать много денег. Это нормально, капитализм, он как раз про это. Ну, значит, он внутри проводник, не сказать наших интересов, но хотя бы гадить не будет. Вот, ну, они это видят. Я так подозреваю, понимают, что происходит, а поэтому давайте-ка мы сами все отрежем. Ну, давайте, отрезайте. Посмотрим, как там, долго ли вы усидите, долго ли ваш народ будет молчать. Недолго. Сначала его будет душить полиция и спецслужбы, а потом и в полиции, и в спецслужбах скажут, идите вы лесом, наруководили тут. Детей кормить нечем, учить невозможно, мы жить не можем. И тоже скажут, давай до свидания. Там это нетрудно и получится очень сильно быстро, уверен.
В середине декабря должно пройти заседание стран Евросоюза, которое будет очередной раз пытаться вынести вопрос о принятии Украины в Евросоюз. Ну вот наш человек в Евросоюзе, премьер Венгрии Орбан, уже заявил о том, что на его взгляд вообще этот вопрос надо снять и даже не поднимать, потому что точно не будет никакого согласия по этому вопросу. Я так понимаю, к нему уже сейчас присоединится и Словакия. И Орбан предложил, что давайте попробуем заключить на 5-10 лет какое-то соглашение с Украиной, а дальше будем рассматривать. Ну вот здравый смысл, не говоря уже о примере Турции, да, которая 20, там, если не 30 лет стоит в предбаннике. Вот и самое главное, европейских чиновников это напрягает, что оказывается у венгерского премьера пророссийские настроения.
Ну, это что угодно можно определить теперь в пророссийские проявления. Это как сейчас в Израиле. Зачем вы баб и детей убиваете? Ах ты антисемит. При чем тут антисемит? Прекратите убивать мирных жителей. Законченный антисемит. Ну, вы что такое говорите? Если вам наплевать на свои экономики, а значит наплевать на собственный народ, то вот венграм и словакам почему-то не наплевать. Такое может быть? Может. А в чем смысл принятия Украины в ЕС? Вот смысл в чем? Вы расскажите людям, какие плюсы от этого получит ЕС? Никаких. Там нужны только чудовищные затраты. А вы точно готовы их нести? А вы своих граждан спрашивали, они готовы платить за то, чтобы на Украине лучше жилось? Я вас уверяю, там 154% против. Нет. В первую очередь, хорошо должно быть мне, моим детям, моей жене, бабушке, дедушке. Вот этим в первую... А потом, если деньги останутся, может быть, мы подумаем. Да, куда-то там тратить. Вы для чего это делаете? Ну, делают они, по-моему, это с единственной целью, чтобы бодрить украинское руководство и украинское население. Уже вот-вот все получат кружевные трусы и попадут в ЕС. Уже вот-вот. А тут, понимаешь, Орбан выступает против. Что же делать? Я так подозреваю, что они захотят поменять всю структуру и систему этого голосования, чтобы не мог никакой Орбан наложить вето. Вот простым большинством проголосуем, и вот так вот и будет. А тебя? Ну, против, да, согласен. 10 за, а ты один против. И оно не будет работать так, как тебе хочется, гражданин Орбан. Ну, что, посмотрим с большим интересом. Все это вхождение в Евросоюз, даже если оно случится, ровным счетом ничего на Украине не изменит. Ничего вообще.
Закончить нашу сегодняшнюю встречу, Дмитрий Юрьевич, хотел бы, да нет, наверное, новостью. смерти бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. 100 лет прожил дедушка, то есть дай бог каждому. Сложно оценивать как-то очень его деятельность. По-разному к нему относятся в разных точках планеты. Но вот, наверное, меня все-таки удивило сегодня британская «Таймс», которая попрощалась с ним коллажем, где Нетаньяху, обращаясь к портрету Киссинджера, говорит: «Ты научил меня всему, что я знаю». И Киссинджер спрашивает: «Дипломатии?» Нетаньяху отвечает: «Нет, бомбежкам гражданских». Вот, на мой взгляд, то, что сегодня Израиль опять возобновил боевые действия, вот это очень четко показывает о том, что, в принципе, и Киссинджер никогда не чурался вот таких методов ведения дипломатии, если так можно назвать.
Да он передовик в данной области был. Я сколько живу, я помладше Киссинджера буду, сколько живу, столько я про него помню. Ну вот, к примеру, война во Вьетнаме, например, где американцы, приготовьтесь, убили 4 миллиона мирных жителей. Армия там микроскопическая была. 4 миллиона мирных жителей. Ради чего? Это они с коммунизмом боролись, который плохой. И потенциальных коммунистов, которых никто не проверял, просто убили. Киссинджер там возглавлял всю американскую демократию. Он, безусловно, человек выдающихся данных, очень умный, прекрасно образованный, агрессивный, вот все как надо, типичный представитель западной элиты тогдашней. Отлично выступал везде, где только мог, за Соединенные Штаты Америки. Отлично. Только для нас он враг. Точно так же, как США для нас враг. Как-то они говорят, экзистенциальный. То есть они угрожают самому существованию Российской Федерации. Это враг. Когда говорят, там, надо уважать. Ну, для меня, как бывшего оперуполномоченного, я, наверное, и убийц, и маньяков должен уважать. Он очень умно всех убивал. Надо уважать. Может, ты задумаешься не про уважение, а как его изобличить, изловить и посадить. То есть наказать за содеянное, желательно пристрелить, как бешеную собаку. Вот это вот правильный подход. Поэтому да, вражина смертельно опасная, крайне опытная. Но с моей точки зрения произошло очень интересное. Все, что Киссинджер всю свою сознательную жизнь строил, прилагая весь свой интеллект, там, знания, умения, знакомства, грамотно все делал. На его глазах все рассыпалось вообще, все рассыпалось и улетело в выгребную яму. Ничего не осталось. Политика, по-моему, всех уже западных стран превратилась в какую-то шизофрению и идиотию. Я думаю, он от расстройства помер. Земля ему стекловатой.
Что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю
встречу. На этой радостной ночи.
Заметьте, не я это сказал. Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич, за очень интересную личную встречу. Очень рад был увидеться вживую.
Спасибо, Павел.
Всегда ждем вас в гости. А я напомню о том, что это была программа «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые интересные, злободневные, не знаю, иногда веселые, иногда трагические новости вместе с публицистом и переводчиком Дмитрием Пучковым. До новых встреч на «Спутнике».
«Категорически» с Гоблином на «Спутник».